Говорит радио «Свобода».
Казалось, что в моем правом ухе сверло дантиста, которое работает с удесятеренной энергией.
Группа российских и американских расследователей утверждает, что ей удалось разгадать загадку гаванского синдрома. За ним может стоять ГРУ.
Нет смысла по самой железной дороге бить. А вот уничтожать железнодорожные мосты, путепроводы, это точно. Это вот то, что надо делать, это там, где мы можем достать.
Насколько Россия близка к завершению строительства железной дороги в Крым через оккупированные украинские территории?
Какая-то часть мигрантов, они потихоньку начнут переориентироваться на другие страны.
Российские власти обвиняют Украину в причастности к теракту в Крокус-Сити-Холле, но основной удар после него почувствовали на себе мигранты из Центральной Азии. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 апреля. Здравствуйте! Сотрудники войсковой части 29155 Главного управления Генерального штаба Минобороны России, ГРУ, могли воздействовать секретным оружием, вызывающим так называемый «гаванский синдром» на американских дипломатов, чиновников и разведчиков. К такому выводу пришли авторы расследования, проведенного изданием «The Insider», немецким журналом «Der Spiegel» и передачей «60 минут» американского канала CBS News. Гаванский синдром назван так по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости, ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства США в Китае, а в конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. В репортаже CBS также сообщается об инциденте на саммите НАТО в Литве в 2023 году. По данным издания, о схожих симптомах сообщал и один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. Судя по заявлениям пострадавших, симптомы появлялись резко и внезапно. Никакого контакта с посторонними людьми при этом не происходило. Пострадавшие сообщают об одних и тех же эпизодах – резкой боли, звоне в ушах, нарушении когнитивных способностей, временном или безвозвратном. При этом, поскольку все сотрудники посольств регулярно проходят медосмотры, известно, что ранее ни о каких подобных случаях они не сообщали. Вот как описывает воздействие предполагаемого акустического оружия агент ФБР Керри, имя изменено, которая в этот момент находилась у себя дома во Флориде.
Казалось, что в моем правом ухе сверло дантиста, которое работает с удесятеренной энергией. Было чувство, что оно приближается прямо к барабанной перепонке. Этот шум, как от сверла, заставил меня уронить голову вперед на 45 градусов. Я тут же почувствовала давление и боль. Эта боль стала распространяться от моего правого уха через челюсть, а потом пошла через шею в мою грудь. Я помню, что потом я месяцами жаловалась на произошедшее и на последствия этого инцидента своим коллегам. Казалось, что у меня ранний синдром Альцгеймера. У меня начались проблемы с краткосрочной памятью, с долгосрочной памятью, с одновременным выполнением нескольких задач. Я уже не была тем же человеком, что раньше.
Проанализировав несколько версий того, что могло скрываться за гаванским синдромом, расследователи предположили, что симптомы вызывало микроволновое излучение. До этого к аналогичному выводу пришли и власти США. Прямых доказательств использования подобного типа оружия сотрудниками ГРУ журналисты не обнаружили, но обратили внимание на несколько совпадений. Сопоставив данные о поездках агентов ГРУ со случаями гаванского синдрома в разных регионах мира, журналисты-расследователи обнаружили, что симптомы загадочного заболевания у американцев проявлялись в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники войсковой части 29155. Это подразделение связывают с отравлениями новичком Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, попыткой отравить бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, диверсионными акциями за рубежом. Изучив данные о перелетах агентов ГРУ, журналисты установили, что их передвижения по Европе в 2014 году совпали с серией странных атак на сотрудников американского консульства во Франкфурте на Майне. В 2016-2017 годах сотрудники ГРУ из войсковой части 29155 прибыли в Китай, используя как прикрытие для легализации работы за рубежом ралли «Шелковый путь». В это же время американские дипломаты начали сообщать о странных проблемах со здоровьем. Эти совпадения также были зафиксированы в Белграде и в Ханое в 2021 году. Одним из российских разведчиков, которого опознала одна из жертв предполагаемого акустического оружия, стал неожиданный персонаж – Альберт Аверьянов. Это сын Андрея Аверьянова, бывшего руководителя войсковой части 29155, а ныне заместителя главы ГРУ, занимающегося, в числе прочего, развитием российского военного присутствия в Африке. В 2021 году Аверьянова-младшего видели в Тбилиси, в Грузии, в то же время, когда одна из сотрудниц посольства США в этой стране почувствовала на себе эффект предполагаемого акустического оружия. Журналист-расследователь Христо Грозев говорит, что в это же время в грузинской столице находились и другие оперативники войсковой части 29155.
Его с 16 лет тренировали и воспитывали, чтобы он стал служащим части 29155. Его телефонный номер есть в записных книжках всех членов группы. Очевидно, что он больше, чем просто сын босса, он коллега этих людей. В то же время мы выяснили, что в городе были и другие сотрудники части 29155, чтобы наблюдать за операцией или лично участвовать в ней, применяя против американских дипломатов или сотрудников правительства США акустическое оружие.
Расследование об акустическом оружии показало, что его разработкой могли заниматься в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова. Как выяснили в 2020 году «Радио Свобода» и расследовательская группа «Беллинкэт», профессор института Сергей Чепур был одним из самых частых контактов Андрея Аверьянова. Чепур также был главой испытательного института военной медицины в Санкт-Петербурге. Тогда нам удалось узнать, что именно этот институт играл ключевую роль в разработке новой версии отравляющего вещества «Новичок», которым пытались отравить в Томске российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как выяснили авторы расследования о гаванском синдроме, Чепур оказался одним из немногих российских специалистов по синдрому Минора. Именно он фиксировался у нескольких агентов ФБР, которые считают, что подверглись воздействию российского нелетального акустического оружия. Подробнее о новом расследовании, посвященном гаванскому синдрому, я попросил рассказать шеф-редактора Ньюзрума российского издания «The Insider» Тимура Олевского. Тимур, давайте подытожим, что удалось доказать с помощью этого расследования на 100%, а какие вещи, связанные с гаванским синдромом, все равно остаются в ранге предположений?
Точно удалось доказать, что во многих случаях, когда американские граждане жаловались на обстоятельства, приведшие к гаванскому синдрому, вблизи них находились сотрудники одной конкретной воинской части 21-995 Главного управления Генштаба Российской Федерации просторечия ГРУ, те самые люди, которые, среди прочего, занимались подготовкой убийства оружейника Гебриева в Болгарии, взрывов складов в Чехии и убийства Скрипалей. То есть специальные обученные люди для специальных операций за рубежом. Вот они каким-то фантастическим образом в тех случаях, которые мы изучаем, оказывались рядом с жертвами. Более того, в двух случаях жертвы, которые не во время нашего расследования, а до этого, мы поэтому и узнали, что они жертвы, жаловались на имя гаванский синдром, узнали в двух людях сотрудников главного управления. Им показывали фотографии, они однозначно указали на двух людей, которые служат в этой части ГРУ. И это странное совпадение, причем в этой расследовании есть еще один интересное пересечение с другим нашим расследованием о судьбе и причинах появления ралли «Шелковый путь». Дело в том, что ралли «Шелковый путь», как выяснили мы раньше, используется для прикрытия операции ГРУ в тех странах, где оно проходит. Действительно удивительным образом один из бойцов этой части под видом механика находился в команде «Шелкового пути» в Китае в то время, когда там приходили неприятные истории с сотрудниками Министерства торговли США, другими сотрудниками ведомств внешнеполитических, именно связанных с гаванским синдромом. Что еще мы знаем? Еще мы знаем, что воздействие некоторых форм излучения на мозги человека, если попросту говорить, изучали в той же академии тот же доктор, который занимался новичком, военная академия имени Кирова. И мы точно знаем, благодаря бухгалтерии буквально Кремля, контрольно-ревизионному управлению, которое заставило отчитываться о деньгах одного из высокопоставленных офицеров этой воинской части ГРУ, ему пришлось им прислать e-mail или что-то, сообщение, которое мы перехватили. Не мы перехватили, а у нас есть доступ и утечка этих сообщений, из которых следует, что он получил премию, буквально, я сейчас процитирую, от Фонда перспективных исследований за работу под названием «Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных действиях в городе». Это то, что нам удалось доказать. А дальше все остальное из области предположений, потому что оружие мы не видели. Мы только знаем со слов очевидцев, например, женщины из Тбилиси, жены дипломата американского, что молодой сын офицера ГРУ, тоже ГРУшник Аверьянов, которого она узнала по фотографиям, в момент, когда она получила удар, который она описывает по симптомам, как потом описывают и жертвы другие Гаванского синдрома, связанные в том числе с слуховыми галлюцинациями очень мощными. А этот человек находился в автомобиле. Мы можем, ну, в смысле, рядом с автомобилем. Мы не знаем, с каким автомобилем. В смысле, не мы не знаем, с каким автомобилем, а просто в тексте мы не описываем этот размер этого автомобиля. Ну, понятно, что это автомобиль. Поэтому устройство, если оно существует, оно могло находиться, например, в машине. Вот примерно такого оно размера. Всевозможные устройства электромагнитного спектра воздействия существуют. Они в мире вообще-то описаны. Некоторые даже продаются за деньги полицейским в разных странах. Например, там существует большая установка американская по созданию ультразвукового излучения, направленного в толпе людей, демонстрантов, который вызывает ожог. И люди испуганно убегают от того места, где у них внезапно начинает жечь кожа. Правда, устройство это огромное, собранное буквально на грузовике. Существует способ акустического воздействия. Есть такие частоты, которые пугают людей. То есть какие-то опыты в этом смысле проводились. А в России просто конкретно господин Терентьев, который, собственно, получил эту премию, он работал вместе с таким человеком, Сергеем Чепуром. Это ГРУшный врач, который работает в военно-медицинской академии имени Кирова. И там действительно проходили эксперименты по выяснению синдрома Минора в военно-медицинской академии. Синдром Минора – это такая известная вещь. Он появляется из-за резонанса, который вступает внутренний ух человека с электромагнитным излучением определенных частот и модуляций. Известен он со времен Второй мировой войны, когда его впервые заметили люди, работающие на радарах, буквально британские, которые светили за немецкими самолетами. Вот они заметили, что в некоторых случаях они слышат шум внутри головы, который создается не за счет подтупления звуковой волны на барабанной перепонке, а за счет воздействия на внутренний. Поэтому дальше мы уже предполагаем, что, возможно, эти ребята из ГРУ научились воздействовать каким-то образом на внутренний ух человека, который, кстати, в том числе принимает участие в координации. Ну, в работе вестибулярного аппарата. И именно потеря координации после воздействия неким излучением или чем-то непонятным – это те симптомы, которые относятся к голландским симптомам, на которые жалуются люди. Другой вопрос, что пока мы знаем точно только о присутствии ГРУшников рядом с людьми, которые утверждают, что они пострадали. Официально американские власти это не признают, они проводили расследование, которое не привело ни к чему. Но, возможно, сейчас, после выхода этого расследования о том, что сотрудники ГРУ рядом с жертвами находились в тех же городах, в те же время в Америке, к этому отнесутся по-другому и попробуют выяснить, что же произошло.
О новом расследовании, посвященном Гаванскому синдрому, говорил шеф-редактор Ньюзрума российского издания «The Insider» Тимур Олевский. Власти США пока не признали случай Гаванского синдрома реальным заболеванием, вызванным внешним воздействием, а жалобы пострадавших объясняли психическим расстройством. Офис директора национальной разведки США в ответ на запрос телеканала CBS сослался на недавно опубликованный годовой доклад об оценке угроз. В нем, в частности, сказано, что разведсообщество США продолжит внимательно изучать сообщения об аномальных происшествиях, связанных со здоровьем. Однако большинство разведывательных ведомств пришло к выводу о том, что крайне неправдоподобно, что за описанными инцидентами стояла зарубежная враждебная сила.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, с вами Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный дайджест «Время свободы» за понедельник, 1 апреля. В прошлом году Радио Свобода удалось с помощью спутниковых снимков зафиксировать строительство России новой железной дороги из Донецка в Мариуполь в обход действующей, но частично разрушенной ветки, соединявшей эти города еще с советского времени. Сейчас старые пути находятся слишком близко от линии фронта, что затрудняет их эксплуатацию и ремонт. Наконец, самое важное, новая железная дорога будет своего рода дублером моста через Керченский пролив, который уже не раз подвергался атакам вооруженных сил Украины. Недавно на торжествах по поводу 10-летней годовщины аннексии Крыма Владимир Путин заявил, что новая железная дорога уже построена. Впрочем, через несколько дней руководитель предприятия железной дороги Новороссии Олег Колеватых уточнил, что срок ее ввода в эксплуатацию – конец 2024 года. Вместе с этим стало понятно, что планы России простираются дальше, и она намерена протянуть новую железнодорожную ветку от Мариуполя через Бердянск до Крыма, хотя работы на участке Мариуполь-Крым, как показывают все те же спутниковые снимки, еще даже не начались. Зачем России нужна эта новая железнодорожная ветка? Об этом моим коллегам с телеканала «Настоящее время» рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан.
Пытаются сейчас создать параллельную железку, потому что в основном основные потоки, особенно военной амуниции, идут именно железной дорогой. Российская армия так только может перемещаться. Плечи очень большие, до 500-1500 километров практически от Ростова или Стамани, допустим, до Работина или Крынок до левого берега Днепра. Для них это расстояние возможно покрыть только с помощью железнодорожных путей. И понимая, что Керченский мост будет выведен из строя, они пытаются построить вот эту вторую ветку. Причем с прошлого года они сначала начали строить, потом зимой чуть сбросили темпы. Сейчас опять последние, наверное, полтора месяца усиленными темпами строится эта железная дорога. Они восстанавливают ветку старую. То есть, опять же, что значит старая ветка? На некоторых участках она была разрушена войной за 10 лет. И потому они латают старую дорогу и сейчас кладут дорогу с Ростова. Ее же не было. То есть они полностью новую ветку тянут с Ростова до пленения между Мариуполем и Волновах.
Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов говорит, что новая железная дорога, хотя формально и является гражданским объектом, будет законной целью для ударов украинской армии, поскольку наверняка будет использоваться и для переброски вооружений. При этом 2.5 года полномасштабной войны России против Украины показали, что последствия ударов по железной дороге или диверсии на ней российские власти могут устранять довольно быстро. Роман Свитан отмечает, что единственным вариантом действий для Украины, направленным на воспрепятствование перемещению России гражданских и военных грузов в Крым по железной дороге, могут быть удары по мостам.
Даже серьезные ремонтные бригады за несколько часов, особенно если есть двухпутка, за несколько часов ее могут восстановить, потому нет смысла по самой железной дороге бить. А вот уничтожать железнодорожные мосты, путепроводы, это точно. Это вот то, что надо делать, это там, где мы можем достать. Мы можем достать до, сейчас на данный момент, достаем хаймерсами до железнодорожного того моста, который они пытаются сейчас построить через реку Кальмюс. Это хаймерсами и железнодорожный мост мы сможем доставать дальними средствами поражения, допустим, теми же С-200 доставать в районе Миуса, то есть недалеко от Таганрога впадает Миус в такой залив, и вот там они также строят этот мост.
Считает украинский военный эксперт Роман Свитан. Напомню, что осенью 2023 года Радио Свобода также удалось выяснить, кто строит новую железную дорогу в Крым. Мы узнали, что одним из подрядчиков строительства новой линии в оккупированной Донецкой области является ООО «Промстрой», в 2021 году отобранное российскими властями для экспериментального проекта по использованию труда заключенных на строительстве БАМа и связанное с ЧОПом, отправляющим добровольцев на войну в Украину. Впоследствии наши выводы были подтверждены фотографиями с места строительства дороги, на которых можно заметить технику с логотипом ООО «Промстрой». Как выяснило Радио Свобода, ООО «Промстрой» и связанная с ним ООО «Алмаз» входит в бизнес-империю одного из ближайших друзей Владимира Путина Аркадия Ротенберга, человека, получившего от президента награду за строительство того самого Крымского моста, в обход которого теперь строится новая железная дорога на аннексированный Россией полуостров. При этом ни ООО «Промстрой», ни ООО «Алмаз» до сих пор не были включены в санкционные списки США или Евросоюза. У микрофона Марк Крутов и в завершении ежедневного подкаста «Время свободы» о теме, которая остается одной из главных в России – о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Министерство иностранных дел России вечером в воскресенье выпустило заявление, в котором утверждается, что российское внешнеполитическое ведомство передало властям Украины требования об аресте и выдаче России лиц, которых Москва считает причастными к террористическим актам. При этом МИД ссылается на международные конвенции о борьбе с терроризмом и угрожает Украине международно-правовой ответственностью. Помимо прочего, Москва требует ареста главы службы безопасности Украины Василия Малюка, признавшего, как утверждается в тексте, организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Заявление начинается с упоминания о нападении на подмосковный Крокус Сити Холл 22 марта, жертвами которого стали 144 человека, и о причастности к которому заявила признанная террористической организация «Исламское государство». Представители российских властей упорно утверждают, что к теракту причастна Украина. В заявлении МИД, однако, констатируется лишь, что это не первая террористическая атака против России, и нападение на Крокус Сити Холл ставится в один ряд с подрывом Крымского моста и покушениями на ряд провоенных деятелей в России. Несмотря на попытки российских властей обвинить в теракте Украину, сами они свой основной удар обрушили на мигрантов из Центральной Азии, как уже бывало после прошлых терактов такого рода. Только в одном Санкт-Петербурге с 25 по 29 марта суды решили выдворить из страны как минимум 418 мигрантов. Отток своих граждан из России фиксируют и власти Таджикистана. Именно гражданами этой страны были, как утверждает Следственный комитет, исполнители атаки на Крокус Сити Холл. О новой антимигрантской кампании российских властей, последовавшей за терактом в Подмосковье, говорит демограф Салават Абылкаликов, кандидат демографических наук и приглашенный эксперт в Нортумбрийском университете Великобритании. С ним беседует мой коллега Алексей Александров.
Вот в России, по разным оценкам, которые я сегодня смотрел, может быть, от миллиона до двух миллионов граждан Таджикистана. Как вы думаете, можно ли спрогнозировать в нынешних реалиях массовый отъезд их из России?
Ну, интересный вопрос. Мне кажется, это рано или поздно произойдет, но будет происходить постепенно. Дело в том, что вот разные варианты прогноза Росстата, которые я смотрел, по крайней мере, вот в 2019 году показывало, что со временем, где-то к 30-м, к 40-м годам, начнется постепенное снижение иммиграционного прироста с перспективой выхода к нулю, где-то к середине 21 века. Но этот процесс будет постепенно. И это еще 2019 год, и это только низкий вариант. То есть это и до пандемии, и до, скажем так, эпохи турбулентности, и до начала так называемой специальной военной операции. Но процесс будет постепенным, я полагаю.
Вы как демограф можете ли наблюдать какие-либо тенденции по отъезду мигрантов или снижению этого прироста миграционного в России? Связано ли это с какими-то конкретными событиями, которые в России происходят, но вот помимо войны против Украины?
Я думаю, вот все процессы между собой связаны, и миграция – это такой демографический процесс, который больше всего завязан на экономике, на, прежде всего, и курсе рубля, и на потенциальных зарплатах, и той части, которую они могут отослать себе на родину. Ну, это в первую очередь касается временной трудовой миграции, но если экономика будет стагнировать, это коснется и миграции на ПМЖ. И в 2023 году сильно просел курс рубля, поэтому показатели миграции, ну, по предварительным данным, пока итоговые не опубликованы, очень сильно просели. И за последние десятилетия у нас число миграционных партнеров очень сильно сократилось. То есть, по сути, остались только Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Всех остальных вот таких больших миграционных партнеров мы во многом стали терять. Вот если лет 10, 15, 20 назад было довольно много объявлений о строителях, о отделочниках из Молдовы, то теперь это довольно редко, потому что они переориентировались на Евросоюз и на другие страны. То же самое, я полагаю, со временем с нашими экономическими и демографическими проблемами произойдет и с остальными миграционными партнерами, от которых мы очень сильно зависим.
Салават, я, знаете, я вспоминаю здесь публикации в прессе, которые были в 2022 году, как раз вы говорите про экономический фактор, вот из-за обвала курса рубля, как многие СМИ писали, в частности, в российских регионах появились проблемы, например, с людьми, которые убирают улицы, с там, работниками фастфудов. А вот страх здесь какое значение вообще имеет? И можно ли какую-то научную именно корреляцию провести, как заявление властей в отношении, скажем, одной из национальностей вот на такие вещи влияют?
Ну, опыт предыдущих подобных кризисов показывает, что, скорее всего, это будет кратковременно, то есть вот месяц, два, может, три, потом потихоньку начнет забываться и вернется на круги своя, но при этом какая-то часть мигрантов, памятуя об этом, будет потенциальных мигрантов, которые могли бы в Россию приехать, они потихоньку начнут переориентироваться на другие страны. А спрос на мигрантов из Центральной Азии, он есть. У нас довольно большое число конкурентов. Мы пока у них выигрываем, но такое не будет продолжаться вечно. Это и страны Персидского залива, это и Турция, это и Южная Корея, это потенциально и Китай, это и Евросоюз, и Соединенные Штаты и так далее. Конкуренты у нас есть в борьбе за мигрантов из Центральной Азии.
Можно ли прогнозировать таким образом на цифрах, можно ли прогнозировать кризис на рынке труда в России?
Он уже есть. Дело в том, что с 2012 года по 2022, а затем где-то к середине 2030-х годов на рынок труда будут входить малочисленные поколения, то есть это дети, рожденные в 90-е, в начале 2000-х. Их очень мало. Поэтому с 2012 по 2032 год число людей в возрастах от 20 до 40 в России сократится на 1/3, то есть примерно на 13 миллионов. Это только полбеды. Число пенсионеров и предпенсионеров, то есть людей в возрастах 60+, тоже примерно те же 13 миллионов повысится. То есть мы пока на середине этого пути, но уже серьезный дефицит труда, серьезный дефицит кадров. А к середине 2030-х годов с каждым годом ситуация на рынке труда будет становиться все напряженнее и напряженнее. То есть без мигрантов нам будет сложно, но при этом из-за всех проблем градус ксенофобии, я думаю, будет только нарастать.
О возможных последствиях антимигрантской кампании, развернутой российскими властями после терактов Крокус-Сити-Холле, мой коллега Алексей Александров беседовал с демографом Салаватом Абылкаликовым. А мы на этом завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за понедельник, 1 апреля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Андрей Амочкин. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов. Читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».